Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, сегодня мы поговорим про недельную главу Ахаремот. И про этот период времени, в котором мы находимся, который называется Сфират Омер. Да, счет дней по Омеру и праздник Шивуот, к которому мы приближаемся. Глава Ахаремот рассказывает про Йом-Кипур, про то, что называется Авода, служение, который совершал первосвященник в Йом-Кипур. И...
Больше не было в этом году. Будет только, да? Йом-Кипур он в сентябре-октябре.
Да, после Роша Шана, Йом-Кипур, после Роша Шана. Да.
Вот 7 недель будет.
Да, а Шавуот скоро будет. Да. На 49-й день после отсчета умера будет Шавуот. Вопрос. Есть необычная деталь в празднике Йом-Кипур. Да, и само название праздника необычное. Йом-Кипурим он называется. Да? И я думаю, что многие из вас слышали, есть такой часто распространенный, часто применяемый драш. Драш это как мидраш, это аллегорическое сравнение, в которое есть намек на какую-то идею, скажем так. Вот на иврите ки Йом-Кипурим, да? И ки на иврите, Давид вам расскажет, ки это похоже, правильно? Кмо. Правильно? И если мы так это переведем, то получается, что такое Йом-Кипурим? День, похожий на Пурим. Правильно? Это, конечно, драш, аллегория, потому что Пурим – это не праздник из Торы. Да? В Торе нету, не упоминается праздник Пурим. Праздник Пурим установлен мудрецами позже, но все равно есть какая-то идея в этом, что в чем-то день Йом-Кипура, когда все постятся, сидят все время в синагоге, да, в чем-то он похож на Пурим. Когда это веселый праздник Пурим, да, с маскарадами, с трапезой. Но почему это так? Почему этот день похожий на Пурим? Как вы думаете, почему этот день похож на Пурим? Что такое пур? Да ведь что такое пур? Это больше арамейский. Аман, помните, в Пурим он бросал жребий. Жребий это пур. Да? Жребий. Таким образом, Пурим это сам праздник называется по вот названию этого жребия. Очень интересно. А где жребий в Йом-Кипур бросается?
Между двумя козлами.
О, очень хорошо. Центральная часть служения в Йом-Кипур. И это связано, чтобы вы не подумали, что я просто вам, так сказать, какие-то рандомальные идеи, как, знаете, генератор рандомальных чисел вам, просто высказываю какие-то идеи. Это описано в нашей недельной главе. Да? Вот это служение в Йом-Кипур. И центр этого служения это Такой ритуал, очень интересный, когда брали двух козлов, Саирим, которые должны были быть абсолютно одинаковыми, идентичными. Да? И Коэн Гадоль брал то, что называлось кальфи. Кальфи сейчас это урна предвыборная на иврите. А вообще кальфи это такой, как бы, когда писать, какая коробочка, как бы. И там лежали два жребия. Как, я бы, такое, извините за сравнение, похоже на чехол от очков или что-то такое. Как коробочка. И в ней лежали два жребия. Один жребий, на нем было написано «Лашем», да? А второй жребий был для козла, которого сбрасывали со скалы, который назывался «Азазель». Азазель это место, как говорит Раши, цук, да, это скала. И козла, которого приносили Всевышнему, его приносили, чтобы искупить весь еврейский народ, его приносили в жертву, а второго козла его сбрасывали со скалы, которая называлась Азазель. Два очень интересных момента. Во-первых, зачем нужно было бросать жребий? Да? Одного нужно было принести по каким-то причинам, которые мы не всегда можем понять. Мы не всегда можем понять все, что связано с жертвоприношениями. Но были причины, по которым одного козла приносили Всевышнему Лашем, а второго козла приносили в жертву Лаазазель. Правильно? Зачем нужен был жребий? Кому нужен жребий? Зачем нужен жребий? Что жребий нам помогает достичь? Правильно? Давайте это обсудим. Теперь все символизирует волю Бога. Любая заповедь символизирует волю Бога, любое жертвоприношение. Зачем нужен жребий? Да? Более того, мы сказали, что это день как Пурим. Да? И поэтому мы бы сказали, что вот этот жребий как-то похож на жребий Пурима. Но это очень даже как-то очень даже сложно, казалось бы, сравнить, да, как где был жребий в Пурим? В чем был жребий в Пурим? Ну как? Кто бросал жребий? Почему? Кто в Пурим бросал жребий? Ну как это царь? Царь только согласился, а кто бросал жребий в Пурим? Почему именно в этот день Пурим был? Потому что в этот день неевреи должны были уничтожить евреев, да? Царь должен был уничтожить евреев. Почему именно в этот день? Кто бросал жребий? Кто бросал жребий? Аман, правильно. Аман бросал жребий. Потому что Аман верил в жребий, в случайность. Аман был уверен, что миром управляет случайность. Аман происходил, интересно, из рода Амалека, который в гематрии Амалек – это сафек, сомнение. Да? И мудрецы говорят, Аман минатура минаин, где в Торе упомянут Аман? Где в Торе упомянут Аман? Где в Торе вы видите Амана? Мудрецы говорят, ну понятно, что сам Аман не мог быть упомянут в Торе. Да? Мы говорим о событиях через примерно около 500 лет после Торы, правильно? Но где идея Амана? Как вы думаете? В Торе. Где идея Амана в Торе? Очень интересно. В главе Берешит, в начале, когда говорится о грехе первого человека, сказано «Хамин хаэц хазе». «Хамин» из этого дословно. «Хамин» – «разве из этого дословно». Да? «Хамин хаэц». «Хамин» – это то же самое, что «Аман». Правильно, Давид? «Хеймэм нун». Мудрецы говорят, что хотя мы говорим «хамин», в Торе нету огласовок, поэтому если как бы взять это слово и перенести его в Мегилат Эстер, в свиток Эстер, в Пурим, то его вычитали как «аман». Да? И в этом намек на «амана». Как это можно понимать? Что значит в этом намек на «амана»? Когда первый человек, который ощущал присутствие Всевышнего на необычайном уровне, решил съесть от этого плода, да, он нарушил волю Всевышнего, то это то, в этом была идея Амана. Да? Что так как мы можем нарушать волю Всевышнего, есть сомнение, есть ли Всевышний, или управляет ли Всевышний миром. Амина Эцазе. В этом была идея Амана. Аман знал историю еврейского народа. Аман вообще был не дурак. Да. Аман знал, что происходит. Аман был очень умным, как мы бы сказали, пробивным человеком. Он стал как бы вторым лицом в государстве, начиная из очень, так сказать, скромных. Он не был каким-то потомственным богачом или вельможем, он пробился сам. Это была его природа, он чувствовал, кто были евреи. Да? И он наверняка знал, он был умным, образованным человеком, он знал историю еврейского народа. И он увидел ситуацию, когда аммифузар умифурад, народ раз... Мифузар, разбросанный и разделенный, да, среди других народов. И он подумал, что такая ситуация, что у них была связь со Всевышним. И все это прошло. Было-было и прошло. Да? Храм разрушен. Народ Израиля в изгнании. И более того, до него несколько человек... Никто не... Все знали, что евреи будут в изгнании 70 лет. Да? Все это знали, включая Амана. Это было, так сказать, common knowledge. Да? Все об этом знали. Потому что пророки это предсказывали. Но была одна проблема. Как отсчитать 70 лет? Да? Потому что мы считаем, что храм был разрушен как бы в один день. Это правда, 9 ава. Но до того, как разрушен храм, вавилоняне пришли, угнали царя, угнали вельмож, но оставили, дали евреям какое-то вассальное государство. И они ушли на несколько лет. Потом евреи повели себя неумно, там были проблемы с данью, там, с лояльностью. Политически повели себя неправильно. И на более высоком уровне мы знаем, что они не раскаялись, не искоренили идолопоклонство. И поэтому через несколько лет вавилоняне пришли и полностью разрушили храм и угнали всех евреев. Вопрос. С какого момента мы отсчитываем 70 лет? С первого захвата или со второго? С момента захвата Иерусалима, как мы это считаем? С того момента, как угнали царя, что считается началом изгнания? Да. Поэтому нам через 2000 лет, 2500 лет, это очень просто, потому что мы знаем историю. А им не было так просто. И они не знали, прошло, когда закончатся эти 70 лет. И до Амана был царь Бельшацар, который ошибочно считал, что 70 лет уже закончились, и он неправильно их отсчитывал, и поэтому евреи не были освобождены. Так как евреи не были освобождены, а 70 лет закончились, то логично возникало сомнение, силен ли завет со Всевышним. Потому что было пророчество, что они уйдут, а вернутся через 70 лет. Они не вернулись. Я бы немножко поточнее бы сказал. Они на самом деле начали возвращаться. И начали строить храм. Но Ахашвирош остановил строительство храма. Да? И в этот момент у Амана появилась идея. 70 лет прошло. Храм не дают восстанавливать. Да? Железный занавес, не дают евреям уезжать. Да? И у него возникла идея, а может быть что-то нарушилось в завете со Всевышним. Да? Как сказано, Хамин Хаэц. Да? Как, ну, мина идея нарушения воли Всевышнего, это отдаление от Всевышнего. Такая идея появилась у Амана. И что очень интересно, как мы говорили в Пурим, не расступилось море, не упал огонь и лед с неба, как или там лягушки, или саранча, там и тьма не наступила. Не было откровенных чудес, как происходит. Что случилось? Во время Пурима, политические изменения в государстве. Если бы я был бы простым гражданином Персии, то я бы сказал, вот опять там новый поворот, песня такая была, вот новый поворот. Да? То есть была там одна эпоха, наступила другая эпоха. Да? Даже не как распад СССР, а как... Был Хрущев, а сейчас Брежнев. Да, ну я так утрирую. Но изменилось время. Да. Был Аман, а стал Мордыхай. Тот же царь. Это даже меньше. Там не Брежнев, а я не знаю, кто там. Новый этот какой-то вице-премьер. Там Косыгин был, а сейчас Косыгина отправили на пенсию, пришел кто-то другой. Да. Если бы я был простым крестьянином в Персии, так бы это выглядело. Какие-то то сказали евреи плохие, потом сказали евреи хорошие. Да? Но в принципе это тоже государство. Одной из причин, почему мы не считаем, что в Пурим было полное освобождение, потому что мы были рабами Ахашвероша до праздника и рабами Ахашвероша после праздника. Правильно? Нас не убили, но мы остались рабами Ахашвероша. Были какие-то политические изменения. Почему это нам так важно? Потому что даже через эти события, этот жребий, который бросался злодеем, человеком, который хотел уничтожить весь еврейский народ, и, может быть, это до катастрофы, это единственный прецедент, когда хотели уничтожить весь еврейский народ. Да. То есть, до этого римляне, например, они убили миллион евреев. Но они считали, что они убивают евреев, потому что евреи бунтуют против них, не признают власть Римской империи. Как парадокс, например, в самом Риме были евреи. Граждане Рима, которых они не убивали, да, потому что те не бунтовали. Да, такой парадокс. То есть они не убивали евреев, не хотели уничтожить весь еврейский народ. Да. Христиане в средние века преследовали евреев, но в принципе не было доктрины физически уничтожить весь еврейский народ. Хотя они уничтожили около 3 миллионов евреев, есть подсчеты, за средневековье. Да. Но, в принципе, евреи должны были быть унижены и гонимы, но не было доктрины уничтожить весь еврейский народ. Да? Самые экстремальные мусульмане и христиане хотели заставить евреев перейти в их веру, но не было доктрины физически уничтожить весь еврейский народ. Да? До катастрофы был только Аман, который хотел уничтожить весь еврейский народ. Без какой-то причины. Только потому, что они евреи. И он был готов отдать им очень много денег. Чтобы это совершить. Что потрясает? Что значит день как Пурим? Это значит, что даже эти ужасные события, да, как и все, что происходит в мире, в конце концов контролируется Всевышним. Киуа сайт коля маасим, мы говорим. В принципах веры, что Всевышний дословно делает все деяния. Всевышний заит за всем, что происходит в мире. А вы мне можете сказать, у человека есть свобода выбора. Это правда, это парадокс. Но в конечном итоге Всевышний контролирует все, что происходит. И поэтому посмотрите, что происходит в Йом-Кипур. Между чем и чем бросается жребий? Между двумя одинаковыми козлами, одинаковыми жертвоприношениями. Один козел приносится Всевышнему в жертву. А второй отталкивается, символизируя ту сторону действительности, которая, казалось бы, противоречит Всевышнему. Но и то контролируется Всевышним. Несмотря на то, что это жребий, нам кажется, что это случайность. Но это не случайность. Нет случайности. И что очень интересно, очень интересно, когда наступало искупление в Йом-Кипур? Раши говорит, что именно это жертвоприношение Саирим приносилось за весь еврейский народ. Когда наступало искупление в Йом-Кипур?
В конце праздника.
Это сейчас мы считаем, что Наила, да, у нас нету храма, нет жертвоприношений, поэтому Наила, последняя молитва Йом-Кипура, это самая высокая молитва, праздник. Но на самом деле, когда был храм, был один знак, что наступило искупление. Вы знаете, какой это был знак? Не на козле, совершенно верно, но это было связано, совершенно верно. Брали прядь шерсти, красили ее в красный цвет, и повязывали эту шерсть красного цвета на скалу. На утес, рядом со скалой, откуда сбрасывали этого козла. И когда этого козла сталкивали с утеса, предполагая, что был нормальный Коэн Гадоль, который нормально, потому что, к сожалению, были Куаним Гдолим, первосвященники, во времена римлян, которые получали эту должность за взятку или за политическую, по политическим мотивам, и они были недостойны этой работы. И поэтому иногда они просто ходили в святая святых и умирали там. Не, не шучу. То есть, это предполагает, что был достойный первосвященник, и евреи действительно хотели раскаяться. Но когда сбрасывали этого козла, тогда меняла цвет эта лента. В тот момент... Не когда приносили жертву в храме, а когда его сбрасывали со скалы. В этот момент было чудо, и красная шерсть становилась белой. Это символизировало прощение в Йом-Кипур. Насколько я понимаю, был Йом-Кипур, когда она не меняла. Да? Еще был один знак, связанный с этим служением. Это называлось Алаба Ямин, когда жертва Всевышнему, вы понимаете, что Коэн Гадоль вынимал из этой коробочки две таблички. Одна Всевышнему, одна для сталкивания со скалы. И когда правый козел, они были одинаковые, Лиямин, приносился Всевышнему, это считалось, опять же, знаком благоволения Всевышнему. Что это нас учит? Что мы видим вокруг мир, который, казалось бы, управляется случаем. Как мы говорим, things happen. Да? Происходят вещи, случаются. Это так получилось, мы говорим. Так случилось. Да, от слова случай. Так произошло. Случайность. Мир скрывает Всевышнего от нас. Но на самом деле нет случайности. И поэтому даже когда мы говорим о стороне мира, противоположной Всевышнему, да, которая может символизироваться тем, что сталкивают, отталкиваем, мы сбрасываем этого Сеир со скалы, что когда мы понимаем, что это тоже часть Йом-Кипура, что это тоже контролируется Всевышним, что нет никого, кроме Всевышнего. Эйн од левадо. Да? То тогда мы достигаем такого уровня, что даже несмотря на то, что мы несовершенны, у нас есть проблемы, Всевышний прощает нас. Потому что в этом была вся идея творения. Для чего Всевышний сотворил мир? Чтобы были люди в этом мире, а в будущем и весь мир, но пока это маленькая группа людей, которые бы понимали, что нет никого, кроме Всевышнего, что Всевышний управляет этим миром, Он един, Он управляет этим миром. И поэтому, когда мы поднимаемся на такой уровень, в этот момент нам красная шерсть становится белой. И Мы все делаем ошибки. Это не значит, что люди после Йом-Кипура становились ангелами. Они оставались людьми. Но когда они достигали, в этом был смысл, в этом была идея работы в Йом-Кипур, когда они приближались к Всевышнему и впитывали в себя эту идею, то они исправляли мир, они исправляли себя. И это то, что каждый может сделать. Если мы задумываемся, то мы можем почувствовать, что нет никого, кроме Всевышнего. Как мы можем это почувствовать? Через получение Туру. Теперь очень интересно, у каждого есть, мы говорим, «Тен хилкейну бетуратеха», «Дай нам нашу долю в Туре». У каждого человека, у меня, у вас, у каждого еврея, даже который об этом ничего не знает, у каждого еврея есть своя доля в Туре. Его личная, которую никто другой не может получить, кроме него. И каждый еврей учит Тору, каждый учит ее немножко по-другому. У каждого своя доля. Через эту долю в Торе он может приблизиться к Всевышнему. Когда он приблизится к Всевышнему, он впитает в себя эту идею, что нет никого, кроме Всевышнего. Когда он впитает в себя эту идею, то красная шерсть может стать белой на этой веревке. Это значит, что реальность может измениться. Для него, для всего еврейского народа, для всего мира. Чего я вам и желаю. Спасибо.